Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы с вами продолжаем изучать книгу Иова и будем сегодня читать 38 главу книги. Можно сказать, долгожданную для многих главу. Многие собеседники и слушатели говорили мне, что им тяжело слушать все эти диалоги, дискуссии и философствования, осознавая, что все это, в общем-то, неправильно, неверно и спорно. И хотелось бы уже поскорее перелистать эти 37 глав и дойти до главного, до того, что же скажет Всевышний. Пусть он скажет нам, как правильно. Я понимаю тех, кому было тяжело. И понимаю вопрос, а зачем было городить 37 глав спорных мнений? Городить было, наверное, для того, чтобы мы посмотрели на себя со стороны, какими мы бываем, насколько мы можем ощущать себя правыми, знающими и, оказывается, неправыми и незнающими. Насколько мы, бывает, ощущаем себя сострадающими и оказываемся жестокими. Учимся у неправильного. Учимся, глядя на то, как неправильно, и учимся так не делать. Это тоже метод учебы для всех нас. В 38 главе в спор вступает Всевышний. Снова хочу напомнить важную вещь. Для первого читателя, то есть для того, кто впервые читает книгу Иова, кто ее не читал раньше, это сюрприз, что Всевышний вступит в этот разговор. Это совершенно неожиданный и увлекательный поворот сюжета. Попробуйте это почувствовать. Это трудно почувствовать на фоне того, что мы ждали именно 38 главы. Теперь представьте себе, как тот, кто ее не ждал. Итак, с первого стиха. «Ваяна дунает Йов мин асеара вайомар». И отвечал Господь Йову из бури и говорил. Самое удивительное, что Господь действительно отвечает Йову из бури. Йов упоминал, что Всевышний словно бурей несет его. Всевышний часто отвечает из бури, его часто буря сопровождает, хотя он может говорить и через голос тонкой тишины. Буря символизирует его силу, мощь, его правление различными земными стихиями. И я представляю себе ошеломление всех присутствующих, когда вдруг буря вокруг, и из этой бури раздается голос Всевышнего. Наверное, страшно услышать такой голос Всевышнего. Кто здесь затемняет совет, омрачает совет словами бездумными, словами бессмысленными? Понятно, что Всевышний знает, кто. Это такое изображение гнева. Кто посмел? Кто сделал? Кто здесь омрачает совет? Что значит омрачать совет, омрачать мысль, омрачать замысел? Всевышний уже с первой своей фразы дает Иову понять очень важную вещь. Не против суда на себя Иов говорил, когда говорил, что я тут наказан без вины, я тут страдаю без причины. А это жалоба на неисправность в божественном промысле, жалоба на весь промысел, на весь замысел Всевышнего, на весь принцип управления Всевышнего миром. И Всевышний здесь говорит, кто здесь затемняет мой совет? Кто здесь добавляет мрака в мой замысел, который целиком свет? Бемелин бледат, словами без мысли. Некоторые комментаторы говорят, что эти слова Всевышнего можно отнести к первому разговору Всевышнего и обвинителя. Мы помним, что Всевышний сказал про Иова, что он человек совершенный, непорочный, боящийся Бога, уклоняющийся от зла. И здесь как бы Всевышний говорит, кто дискредитирует того, кого я назвал непорочным? Кто омрачает непорочность? Можно было бы принять такое толкование, если бы Иов действительно читал первую главу книги Иова, если бы он присутствовал при том разговоре Бога и обвинителя. Но поскольку ни того, ни другого не было, то мне это толкование принять сложно. Я предпочитаю понимать по самому простому смыслу этих слов, кто здесь омрачает мой замысел, омрачает мой план, омрачает меня, дискредитирует меня. Эзарна кигевер хальцеха, припаяшь пояс свой, как муж, то есть оправься, приготовься к противостоянию, приготовься взяться за тело, соберись, вейшалеха веодиени. Я тебя буду спрашивать, а ты отвечай мне. Прежде чем разбираться с Иовом и отвечать ему на его вопросы, отвечать ему на его претензии или вести с ним судебный процесс, как он, Иов, того хочет, Всевышний говорит, а давай, Иов, небольшой экзамен по квалификации. Вообще, квалифицирован ли ты вести этот спор? Но я не буду тебя спрашивать, как многие бы ожидали, а что ты делал 10-го Сивана такого-то года? А ты тогда неправильно провел суд? А ты тогда не проснулся, когда тебе стучали в дверь? А ты тогда не понял, не подал милости нищему? Всевышний мог прийти действительно с большой папкой дела против Иова и начать спрашивать его, ты говорил, что ты безгрешный, ну-ка давай разберемся по пунктам. Но Всевышний не говорит с Иовом о его грехах, и здесь он, по сути, подтверждает то, что Иов сказал, что греха на нем, на Иове нет. Но Всевышний задает его вопрос, чтобы понять или продемонстрировать Иову, потому что ему это все понятно, насколько Иов квалифицирован вообще судить об том, как Всевышний управляет миром. Мы все, в общем-то, в какой-то степени такие Иовы. Не зная, как работает наша поджелудочная железа или щитовидная железа, не понимая, как работает тот же самый смартфон, которым мы пользуемся, мы, тем не менее, легко определяем, как и почему Всевышний что-то делает, как и почему в чьей-то жизни происходят беды, несчастья. И как этот сложный механизм работает, нам понятно, мы знаем это как свои 5 пальцев. И для того, чтобы показать, что не все так просто, не все делится на черно-белое, на преступление и наказание, Всевышний начинает задавать Иову вопросы, и мы вместе с ним попробуем на них ответить. Пусть это будут вопросы и нам. Итак, оправились, поправили форму, привели себя в порядок, подпоясались, слушаем и пытаемся ответить. Эйфа аита бейзди арец, агед имейдата абина. Где ты был, когда я основывал землю? Скажи, если знаешь. Основывал здесь вполне строительный термин, и ближайшие несколько стихов будут говорить именно строительными терминами, где ты был, когда я закладывал фундамент земли. Как закладывали фундамент? В грунт вкатывали огромное количество мелких камней, щебня, чтобы потом конструкция была устойчивой и не проседала. Закладывал основание земли. Разумеется, в отношении земли это метафора. Итак, где ты был, когда я основывал землю? Это вопрос возраста. Почему это нужно спросить? Потому что тот, кто видит только фрагмент всех событий, только часть всей истории, тому и о всей истории судить трудно, это прежде всего. Тот, кто не видел, как делался механизм, как создавалось что-то, может не понимать, как оно работает. Всевышний говорит, прежде всего, если ты знаешь, скажи мне, где ты был, когда я основывал землю. Ты где-то был, у тебя уже было место, но где ты был тогда? Знаешь ли ты свой путь? Ми сам мимадея китида. Кто наметил ей размеры? После того, как закладывают фундамент, размечают место для будущего строения. Закладывают место для будущего строения. Умина таалея кав, или кто провел по ней верфь. Верфь – это измерительная верфь, она упоминается и у пророков, ею тоже отмеряют участок. Альма аддонея адбау, на чем стоят столпы основания ее. Уми яра эвен пинната. Или кто уложил ее краеугольный камень. У значения эвен гапина, краеугольный камень, есть два смысла, отчасти противоположных друг другу. С одной стороны, многие понимают это как то, что называется эвен аштия, камень основания. Когда строят какое-то здание, закладывают первый камень. Но более распространенное значение – последний, самый последний камень, который венчает все строение, который стоит в самом верху, которым строение завершают и торжественно готовят его к открытию. Поэтому следующий седьмой стих говорит: «Беран яхат кохавей бокер вияри уколь вне элоим». Когда радовались все утренние звезды, все мироздание радовалось. Кольбне Элохим, и все ангелы радовались. Из этого можно понять, что, скорее всего, в шестом стихе речь идет о венечном, последнем камне. Когда я закончил строительство, тогда радовались все звезды и все дети Божьи, которые есть ангелы. Для книги Иова это так. В Ясах бедлютам ям и остановил с запорами, дверями море, бегихо мерехем юце, когда он рождался из утробы. Здесь рождение моря связано именно с выходом из утробы. Как человек рождается из утробы, так море вылилось, устремилось в мир, и Всевышний поставил ему запоры. Море в еврейской традиции и в других традициях часто воспринимается как такое враждебное начало. Евреи не особо были моряками в то время. И многие кочевники видели в море враждебную стихию, которая может прийти, разрушить, затопить. И поэтому Всевышний много говорит о сдерживающей силе. Даже имя Шадай обозначает тот, кто сказал достаточно, тот, кто положил пределы. И Иов уже говорил о пределах, поставленных морю. Море – огромная, труднопреодолимая сила, и Всевышний поставил ему пределы. Бесуми анан левушо в арафель атуллато. Когда я положил облако одежды ему, и туман пеленами его, окутал его, спеленал его туманом, его море. Снова море здесь сравнивается с младенчиком. Это всесильное, огромное море Всевышний подобляет младенцу, которого он одел и спеленал. Веашбор алав хуким, веасим бариях ведлатаим. Я установил ему закон и поставил вокруг него запоры и ворота. Веамар и сказал: от потого, вот до этого места ты можешь приходить. Вле тусиф, и не дальше. Впо ешит бегаон галеха. И здесь, во время прилива, будет останавливаться твоя волна. Несмотря на то, что это море, которое, казалось бы, кто его может собрать в пригоршню, кто его может остановить, Всевышний говорит: я это сделал в самом начале творения, я установил границы. Мы читаем об этом и в книге Берешит. Всевышний сказал: соберется вода в одно место. Это мы читаем это и как бы пролистываем это. А это огромное чудо — собрать всю воду в одно место. Я видел удивление человека, который однажды вышел на балкон дома, глядя на море. Это был человек, который только недавно узнал Всевышнего. Он долго смотрел на море и сказал: это же надо, я столько времени наполняю ванну, у меня вроде бы струя хорошая, а Всевышний наполнил море. Как можно было налить все это? Огромная сила, огромная мощь налить все это, управлять всем этим. То, что мы обычно не замечаем. Амиемеха цвита бокер. Разве ты когда-нибудь повелевал рассвету? Едата шахар мекомо. Знал ли ты место, где будет восход? То есть, умеешь ли ты управлять временем? Знаешь ли ты, где взойдет солнце. Но это не конец вопроса, а только его начало. Вопрос продолжается. Для чего приходит рассвет? Лейхоз бехнафот арец венаару рашаим мимена. Рассвет словно поднимает землю, как простыню, и стряхивает с нее злодеев. Взять за края земли и стряхнуться с нее злодеи. Когда наступает рассвет, все деятели зла, в самом простом этом понимании, воры, бандиты и прочие, все расходятся по норам, как только наступает рассвет. «Можешь ли ты так сделать?» – говорит Всевышний. Это и обвинение в адрес Иова. «Ты, который был судьей, который отвечал за закон, как говорил один герой художественного произведения, правопорядок определяется не наличием в стране воров, а умением власти их обезвреживать». А здесь Всевышний спрашивает Иова именно про наличие воров. «Можешь ли ты стряхнуть злодеев с земли? Ты сам-то можешь бороться с нечестием?» «Иттапех кхехомер хотем вейтецву кмо левуш». «Как гончар, который вылепляет из глины и придает глине форму, так свет, пролитый на землю, выявляет все формы. Появляются формы, открывается красота земли, как одежда ее. Она предстоит и в форме, и в красках, как красочно одетая земля». 15 стих. «Ваимна мирашаим орам». И этим самым рассветом и забирается свет у злодеев. То есть, поскольку злодеи при наступлении рассвета попрятались по норам, они этого света не видят. Свет вроде бы дан и открыт им, но они прячутся от него. Таким образом, предотвращается получение света злодеями. «Везроа рама тишавер», и их сила переламывается. Знаешь ли ты, Иов, как вывести рассвет? Рассвет и в каждодневном его понимании, и в более широком его понимании. Когда все злодеи разбегутся, как стрясенные с простыни по своим норкам, когда земля явит свою красоту из тьмы, и свет, который явлен праведником, не получат злодеи, потому что они вынуждены будут прятаться. «Абата ад нивхей ям», спускался ли ты в глубины морские? «У бахекер теом и таляхта», ходил ли ты в исследование бездны? Знаешь ли ты всю землю? Знаешь ли ты все мироустройство в подробностях? Сходил ли ты в глубины моря? «А не грюли хашарей мавит, вешарей цальмавит тире», видел ли ты ворота смерти и ворота тени смертной? В рассуждениях, в знаниях, народах того времени это ворота Шеола, они называются Шарей Мавит и ворота смерти, Шарей Цальмавит, ворота тени смертной. «Аидбананта ад рахвей арец», рассматривал ты всю землю во всей широте его? «Агетами дата куля», скажи, если ты знаешь ее всю. Можешь ли ты глобально смотреть на мир, видеть всю картину, или ты видишь только ту маленькую часть, в которой ты живешь? «Изе дерех ишхон ор», каков путь к жилищу света? «Хошех изе мекумо», и где место тьмы? «Китихекейну альгвулю», может, ты возьмешь и проведешь нас к его границам? «Китовин нетивот бейто», ведь ты же понимаешь тропинки к дому его. «Едата», ты же знаешь. «Кьязди валет», ведь ты тогда родился. «Умес пар ямеха рабим», и дней твоих было множество. Это, разумеется, ирония Всевышнего. Где ты был тогда? Может быть, ты знаешь, как все устроено? Может, ты нам сейчас расскажешь? Потому что ты стар днями. «Абата алюцрот шелег, вы арцот бараттире», может, ты доходил до сокровищниц снега и видел сокровищницы града? Это удивительное место, которое рассказывает о том, что у Всевышнего есть сокровищницы снега и сокровищницы града. Рассказывается такой мидраш, такая байка, что в субботу злодеев из ада, из адского огня забирают и приводят их в место, где хранятся сокровища снега, так сказать, почувствовать зиму и насладиться зимней субботой после адского огня. И когда заканчивается суббота, этих грешников забирают назад в ад, ну, это байка, мы помним. Они прячут за пазуху и под мышками снег, и слышат голос Всевышнему: «Ой-ой-ой, горе вам, грешники, что даже в аду вы умудряетесь воровать». Есть много разных мидрашей, связанных с этими запасами снега и града. Мы читали, как Всевышний воевал во времена Йошуа бен Нуна, бросал камни с неба, и было убитых от его камней больше, чем убито воинами Израиля. У Всевышнего есть на небесах боеприпасы, об этом он говорит, говоря о снеге и граде в 23 стихе: «Ашер хасахти ле цар льем крав у мельхама», который я сохранил себе как бы на черный день, на время боя и битвы. Разумеется, у Всевышнего нету йом цар, дня бедности, дня бедствия. Всевышний сохраняет это для нашего бедствия. «Изе дерех и халек Ор» – сложное для перевода место, и многие говорят и переводят это: по какому пути разделяется свет. «Яфец кадим аль-арец» – и дует, начинает веять восточный ветер по земле. Но и слово «ор» – «урия» – тоже обозначает восток. Поэтому можно сказать, как начинает дуть, по какому пути начинает дуть над землей восточный ветер. Слово «ор» здесь можно понять в значении восточного ветра. «Ми пилаг ле лашетев таала» – «кто пробороздил дорогу грозовой тучи», «ведерех ле азиз колот» – «кто проложил дорогу громом и молнием», «Леамтир аль-арец ло-иш», которая орошает дождем страну, в которой не живет никто, «Мидбар ло-адамбо», пустыню, в которой нету ни одного человека. Казалось бы, такой рациональный, продуманный проект у Всевышнего, который заботится обо всех и обо всем, зачем орошать дождем пустыню, в которой никто не живет? Но Всевышний делает это. «Лиазбия шваум шва», чтобы насыщать пустыню и пустошь, «у лиацмиях моца деше», и проращивать там основу травяную. Кто это делает? Кто пролагает путь облакам в ненаселенные места? Кто может проложить путь в ненаселенные места? Кто ведет облака туда, куда никто не ходил? Всевышний говорит здесь, что «я забочусь обо всем мироздании, о тех местах, которые еще не населены». И не все, что делается, делается человеком, и уж совсем не все во власти человека. И не все, что делается, делается непосредственно сейчас для человеков. «А ешли матар ав, уми улид аглей таль». Если отец у ливня, и кто родил росу? Ну, действительно, есть ли отец у ливня? Можно сказать, сам Всевышний отец ливня, и Всевышний рождает росу. Здесь в значении «ав» можно сказать «рождающий из человеков», тот, кто сотворяет это из человеков. Если кто-то посредник между Всевышним и творением, кто это делает? «Миветен ми яца акерах у кфор шимаим миельдо», из чего утробы вышел лед, и иней небесный, кто родил его? «Ки эвен маим итхабу», но вода станет твердой, как камень. «Уфней теом и тлакаду, и бездна замерзнет». «А ты кешер мааданот кима, может, ты привяжешь поводок к созвездию Плеяд? О, машхот кисиль тифтах, или вожжи к Ориону? А туцы мизрот бейто, может, ты будешь двигать созвездия?» Слово «мизерот» связано со словом «мазалет». В современном иврите «мазаль» — «счастье», мы говорим «мазальтов» — «доброй доли», «доброго счастья». Но одно из значений «мазаль» — это созвездие, «добрая звезда». Знаки зодиака называются «мазалет». «Мазали» — в множественном числе. И здесь Всевышний говорит «мазерот» — это одна из форм слова «мазалет». Двигаешь ли ты созвездие? Все созвездия небесные движутся на самом деле. И Земля движется в отношении них, и они в отношении Земли. Можешь ли ты двигать созвездия? Вы айш альбанея тонхем. Может, ты можешь провести Большую Медведицу к ее сыновьям? Созвездие Большой Медведицы называется Большая Медведица, потому что похоже на Медведицу, и рядом словно сыновья ее. Знаете задачку из детских задачек, в которых есть лабиринт, и говорят, помогите там, гномику добраться до домика, помогите собаке добраться до колбасы, и Всевышний говорит, а можешь ли ты провести Большую Медведицу к ее сыновьям? Справляешься ли ты со светом, с водой, с землей, с чем-то? Хайдата хукот шамаим им тасим миштаро баарец. Знаешь ли ты законы небесные, и можешь ли ты поставить власть их на земле? Мы часто говорим, да будет твоя воля на земле, как на небе. Это в духовном плане. Всевышний говорит, тот порядок звезд, движение планет, которые двигаются в строгом порядке, знаешь ли ты его, и можешь ли ты такой же порядок установить на земле? Это не в духовном плане, это в плане совершенно техническом. Можешь ли ты наладить все процессы на земле так, как они происходят на небесах? 34 стих. «Хаттарим леав колеха». Может, ты вознесешь голос свой к облаку? «Вешифаат маим тихасеха». И оно изольет на тебя воду. Может, ты повелеть облаку, чтобы оно дало тебе дождь? «Атишлах барахим вейлеху». Может, ты пошлешь куда-то громы, и они пойдут, куда ты их послал? «Ваямру лиха хинену» и скажут тебе «вот мы». Подчиняются ли тебе природные силы ее? «Ми шат батухот хахма». Кто вложил мудрость? Можно понять это так. Кто вложил мудрость в потаенные места, в сердца людей, во внутренности людей? Можно понять это в контексте второй половины стиха. Кто дал Ибису мудрость? «Уми натан ле шехви ибина». И кто дал петуху разумение? Кто научил животных всем инстинктам и рефлексам, которыми они обладают? И, разумеется, можно бесконечно рассказывать о мире животном, о том, как там все сложно устроено, о том, какие сложные удивительные инстинкты есть у животных. Как это все чудно и непонятно. И поэтому можно здесь сказать и про ибиса, и про сердце человеческое. Но, скорее всего, речь идет именно о животном мире. Кто научил ибисов прилетать к месту разлива Нила, во время разлива Нила? Кто учит птиц ориентироваться в географии и преодолевать огромное расстояние без всякого GPS-навигатора? Кто дал им такое знание? Кто научил петуха кукарекать утром? Кто дал ему такое разумение отличать день от ночи? Можешь ли ты, Йов, такое? «Ми иссапер схаким бехахма». Кто мудростью своей может исчистить облака? «Унавлей шимаим мияшкив». Кто удержит небесные сосуды? Кто удержит воду в мехах небес? «Бецекит афар лимуцак выраковим едубаку». Когда пыль становится твердой, и комья слипаются. В этой части главы мы можем увидеть, Всевышний говорит о свете, о воде, о ветре и о земле. В конечной части, когда земля делается комьями. Огонь, вода, воздух и земля – это четыре стихии в древней философии и в раннееврейской философии. Основные материалы, из которых сотворен весь мир. Это можно увидеть и у Рамбама, и у Рамбана, и у многих других еврейских мыслителей и философов. Еврейское мировоззрение говорит о четырех, как бы, основных элементах творения. Всевышний говорит на языке человеков, говорит о своей абсолютной власти над этими четырьмя стихиями. В этой главе он последовательно показывает, что он всем мирозданием совершенно управляет в полной гармонии, в том числе этими четырьмя стихиями. Атицу для лави терев, может, ты поймаешь львицы добычу, выхаят кфирим тиммале, и поддержишь жизнь львят, может, ты выполнишь эту работу, киесху бе меонот, когда они пребывают в берлогах своих, ишву бе сука ламо арев, сидят в кустах, в засаде, в тени, мияхин леурев цидо, а кто даст ворону добычу его, ки еледав эль эль ешвау, когда дети его взывают к Богу, яту левли охль, и бродят без еды. Это конец 38 главы, не конец речи Всевышнего, мы еще ее продолжим читать. Что здесь важно? Почему это важно для Иова? Почему Всевышний дает Иову такой ответ? Во-первых, важно, что Всевышний Иова не обвинил в каких-то грехах, не открыл ему и не сказал ему: «Ты наказан за это и за это, за то или за то». Это уже должно Иова успокоить. На вопрос, почему человеку приходят страдания, Всевышний, собственно, и начал отвечать и говорит о сложности земного устройства. «Для того, чтобы я тебе ответил, почему, давай разбираться, квалифицирован ли ты. Знаешь ли ты, как устроена земля? Знаешь ли ты, как устроено мироздание? Как позаботиться о птицах, о львах? Как устроить дождь? Как управлять созвездиями? Насколько ты разбираешься в том, как работает планета Земля? Как работает мироздание, мир, созданный Всевышним? Для того, чтобы говорить о причинах и следствиях чего-то, давай рассматривать, изучать весь механизм. С этого Всевышний начинает разговор с Иовом. Очень важно понять, что часть ответа, важную часть ответа Иов получил. Его не обвиняют в грехе. И мы на этом пока с Божьей помощью остановимся. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его Слово, ищет Его воли, ищет Его лица. Святой Благословенный благословит семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их, любите их и цените их. Святой Благословенный пошлет пропитание тем, кто нуждается в пропитании. Пошлет достойную работу, чтобы было время на общение с женой, с детьми, на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять. Укрепит и поддержит тех, кто сопровождает больных. Это нелегкое дело. Пусть Всевышний даст им терпение, терпимости, веры и упования. Святой Благословенный примирит семьи, в которых нет мира, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.